Беседа, листая календарь. Николай Александрович Добролюбов. 1836-1861 годы жизни. 190 лет со дня рождения. Неподкупный критик. Имя Николая Александровича Добролюбова вошло в историю русской общественной мысли и литературы как имя талантливого критика и блестящего публициста, как замечательного мыслителя, историка и педагога. Все близко знавшие Добролюбова говорили о нем как о необыкновенно правдивом человеке, прямо и открыто отстаивающем свои убеждения, не умеющем лицемерить и скрывать своего истинного отношения к тем, с кем ему приходилось общаться. «Он смеялся в лицо глупцу», – вспоминал Николай Алексеевич Некрасов, – «резко отворачивался от негодяя. Он соглашался только с тем, что не противоречило его убеждениям». Всего 5 лет продолжалась его активная литературная и общественная деятельность, но и за этот короткий срок им была проделана поистине титаническая работа. Добролюбов оказал сильнейшее воздействие на политические события своего времени и на общественное мнение, боролся за четко выраженную идейность и высокий художественный уровень литературы. Он был первенцем в семье настоятеля Верхнепосадской Никольской церкви в Нижнем Новгороде, появившемся на свет 5 февраля 1836 года. Воспитанием детей в семье Добролюбовых занималась мать Зинаида Васильевна, женщина энергичная и умная. С особым вниманием и заботой она относилась к своему старшему сыну, рано заметив необычайную одаренность мальчика, стремилась передать ему все, что знала сама. Научила читать и писать, пыталась привлечь к музыке. В доме Добролюбовых была довольно большая библиотека, в которой хранилось немало книг, сыгравших значительную роль в развитии и формировании взглядов будущего критика и послуживших основой редкой начитанности Добролюбова, которая так поражала всех знавших его людей. Глубокий след в сознании маленького Николая оставило общение с няней Натальей Осиповной, большой мастерицей, сказки сказывать и песни петь. Она пробудила в мальчике интерес к устному народному творчеству, который Добролюбов пронес через всю свою жизнь. В 1847 году Добролюбов поступил в последний класс духовного училища, а через год стал учеником Нижегородской духовной семинарии. 6 лет провел он в ее стенах. Это было время серьезных занятий, напряженных духовных исканий и раздумий. Позднее он вспоминал: «Все, что я видел, все, что слышал, развивало во мне тяжелые чувства недовольства. В душе моей рано начал шевелиться вопрос, да от чего же все так страдает, и неужели нет средства помочь этому горю, которое, кажется, всех одолело? Я жадно искал ответа на эти вопросы». Сохранившиеся так называемые реестры, списки прочитанных книг, которые вел Добролюбов в семинаре с 1849 по 1853 год, показывают, что за это время им было прочитано несколько тысяч произведений русских и иностранных авторов. Позднее, став известным критиком, Добролюбов поражал всех прекрасным знанием отечественной и зарубежной литературы. Летом 1853 года Добролюбов отправился в Петербург, но вместо духовной академии, как хотел отец, он поступил на историко-филологический факультет главного педагогического института. Во время учебы он упорно и старательно занимался, особенно много внимания уделял литературе, следил за журналами и новыми книгами. В конце марта 1854 года из Нижнего Новгорода пришло страшное известие о смерти Зинаиды Васильевны. Вскоре на Добролюбова обрушился новый удар. Внезапно умер отец. «Судьба жестоко испытывает меня», – писал он одному из своих товарищей, – «и ожесточает против всего, лишая того, что мне особенно дорого в мире. 7 маленьких детей осталось на моих руках». Сначала Добролюбов намеревался оставить институт и искать место учителя, но родные убедили его, что делать этого не следует, так как, получив высшее образование, он сумеет лучше обеспечить своих братьев и сестер. После окончания института, уладив на родине наиболее важные семейные дела, Добролюбов, полный радостных надежд и творческих замыслов, в конце июля 1857 года возвращается в Петербург и приступает к работе в «Современнике», где вскоре возглавит критико-библиографический отдел. С азартом включился Добролюбов в редакционные дела журнала, писал статьи и рецензии, вел корректуру, читал статьи новых авторов и вел с ними переписку. В короткое время он стал одним из самых авторитетных критиков и публицистов своего времени. Современников поражали глубина и основательность суждений молодого критика, его широкая образованность и осведомленность во многих вопросах – философии, экономики, педагогики – эстетике и литературе. В своих литературно-критических и публицистических статьях он затрагивал множество проблем самого различного характера. Очень часто та или иная книга, будь то ученый труд или художественное произведение, популярная брошюра или школьный учебник, служили Добролюбову лишь поводом для серьезного разговора на общественно-политические темы. Позднее Некрасов так оценивал деятельность Добролюбова в «Современнике». Самой первой статьи его, проникнутой, как и все остальные, глубоким знанием и пониманием русской жизни, все, кто принадлежит к читающей мыслящей части русской публики, увидели в Добролюбове мощный двигатель нашего умственного развития, сочувствие к литературе, понимание искусства и жизни и самая неподкупная оценка литературных произведений, энергия в преследовании своих стремлений соединялись в личности Добролюбова. Высокая принципиальность, убежденность в правоте своих общественных и эстетических взглядов, страстная вера в будущее, умение привлечь внимание читателей к важнейшим вопросам современности, влияние на развитие общества, тонкий и безошибочный вкус в оценке литературных произведений – вот что характеризовало литературно-критические и публицистические выступления Добролюбова. При анализе любого литературного произведения критик всегда исходил из того, что литература служит отражением жизни, а не жизнь слагается по литературной программе, и что литература является выражением общества и народа. В своих статьях Добролюбов стремился рассматривать все явления в тесной связи друг с другом и убеждал читателей, что не факты следуют, приспосабливая их к заранее выдвинутой концепции, а наоборот, саму концепцию выводить из фактов, что для раскрытия противоречий действительности нужно исследовать саму действительность и постигать законы ее развития. Эти теоретические принципы и определили так называемую реальную критику, созданную Добролюбовым. В ее основе лежит требование жизненной правды, без которой, по убеждению критика, нельзя даже и говорить о каких-либо других достоинствах искусства. Но одной правды для художественного произведения недостаточно, а его ценности реальная критика, по словам Добролюбова, судит по тому, как глубоко проник взгляд художника в самую сущность явления, как широко захватил он в своих изображениях различные стороны жизни и в какой степени он сумел стать выразителем естественных стремлений известного времени и народа. Уже первые литературно-критические статьи Добролюбова, опубликованные на страницах «Современника», свидетельствовали о том, что молодой критик выступил как продолжатель традиций Белинского и единомышленник Чернышевского, в лице которого нашел мудрого наставника и верного друга. Он активно включился в борьбу за сближение литературы с жизнью, за реализм, за литературу, которая служила бы делу освобождения и просвещения народа. Основным критерием при анализе любого литературного явления для Добролюбова становится принцип народности. Подлинно народным, по его мнению, писатель сможет стать только тогда, когда сумеет проникнуться народным духом, прожить его жизнь, стать вровень с ним, отбросив все предрассудки сословий, книжного чтения и прочее, прочувствовать все тем простым чувством, каким обладает народ. Подавляющее большинство статей и рецензий Добролюбова посвящено проблемам современной ему словесности. В литературе после пушкинского периода Добролюбов выделяет двух поэтов – Кольцова и Лермонтова. Поэзия Кольцова привлекла критика правды жизни и близостью к народу. В его стихах, писал он, впервые увидали мы чисто русского человека, с русской душой, с русскими чувствами, коротко знакомого с бытом народа, человека, жившего его жизнью и имевшего к ней полное сочувствие. К Лермонтову у Добролюбова было особое отношение. Он писал о громадном таланте поэта, сумевшего постичь недостатки современного общества и понять, что спасение от ложного пути, по которому оно развивается, находится только в народе. Писателем, оказавшим огромное влияние на развитие всей русской литературы. Добролюбов читал Гоголя. Он чрезвычайно высоко оценивал творчество великого сатирика и видел в нем продолжателя реалистических традиций Пушкина. В статье «Что такое обломовщина» 1859 Добролюбов дал настолько глубокий и исчерпывающий анализ сущности этого явления, что даже сам Гончаров вынужден был признать об обломовщине, то есть о том, что она такое, уже сказать после этого ничего нельзя. Писатель был изумлен тонким эстетическим вкусом Добролюбова, его умением проникнуть в тайну психологии творчества. Значительное место в критике Добролюбова занимают его статьи «Темное царство» 1859 и «Луч света в темном царстве» 1860, посвященные творчеству Александра Николаевича Островского. «Мир самодурства», изображенный драматургом, Добролюбов назвал «темным царством». Заслугу писателя критик видел в том, что он при свете своих ярких изображений дал нам хоть осмотреться в этом темном царстве, и это уж много значит. Выходы же надо искать в самой жизни. Многие идеи, которые отстаивал в своих статьях Добролюбов, в наше время оцениваются как ошибочные, а его осуждения кажутся не всегда достаточно убедительными. Добролюбов, как и другие представители демократического лагеря, был сторонником немедленных решительных действий, направленных на преобразование существующего общественно-политического строя, отвергая при этом путь постепенных реформ. Недаром чуть позже Николай Семенович Лесков очень точно и образно назвал демократов 1860-х годов нетерпеливцами. При этом высокие устремления демократов были продиктованы искренним желанием помочь многострадальному русскому народу, избавиться от крепостного рабства и обрести достойную жизнь. Никто из них не думал о своей собственной судьбе, о своем благополучии, и все они готовы были принести себя в жертву во имя народного блага. Честность, самоотверженность, порядочность и бескорыстие этих молодых штурманов будущей бури, как назвал демократов 1860-х годов Александр Герцен, несмотря на их многие ошибочные взгляды, не могут и в наши дни не вызывать уважения. Большую часть времени Добролюбов проводил в редакции «Современника» или «Дома за работой», писал очередную статью или рецензию, читал рукописи и корректуры, просматривал новые газеты, журналы и только что вышедшие книги. Работал он много и вдохновенно. Такова уж была его исключительно деятельная натура. Он никогда и ничего не делал в полсилы. И если за что-нибудь брался, то работал самозабвенно, не щадя себя. Было еще одно обстоятельство, вынуждавшее Добролюбова много и напряженно работать – необходимость обеспечения семьи. Его тревожила судьба братьев и сестер, которых нужно было поставить на ноги, позаботиться об их будущем. Весной 1860 года здоровье Добролюбова резко ухудшилось. Врачи обнаружили у него туберкулез. До самых последних дней Добролюбов надеялся выздороветь. Временами надежда оставляла его. Но и в эти скорбные минуты он не терял присутствие духа. Верил, что не зря прожил жизнь. И, вероятно, в одну из таких минут он написал ставшие известными стихи. «Милый друг, я умираю, от того, что был я честен, но зато родному краю верно буду я известен. Милый друг, я умираю, но спокоен я душою, и тебя благословляю, шествуй тою же стезёю». По воспоминаниям Авдотьи Яковлевны Панаевой, за несколько дней до смерти Николай Добролюбов произнес: «Умирать с сознанием, что не успел ничего сделать? Ничего, как зло насмеялась надо мной судьба. Пусть бы раньше послала мне смерть, хоть бы еще года два продлилась моя жизнь, я успел бы сделать хоть что-нибудь полезное. Теперь ничего, ничего». Николай Александрович Добролюбов ушел из жизни в ночь 16 на 17 ноября 1861 года. Похоронен на Волковском кладбище рядом с могилой Виссариона Белинского. Позднее часть кладбища вокруг их захоронений стала популярным местом упокоения других русских писателей и литературных критиков, получив название «Литераторские мостки». И в настоящее время, став одним из самых престижных в Санкт-Петербурге мест захоронения выдающихся деятелей науки и культуры. Прошло почти 165 лет после его кончины, но многое из творческого наследия молодого критика не потеряло своего значения и актуальности для нашего сложного и неспокойного времени, когда в силу целого ряда причин из общественного сознания стали вымываться многие совсем недавно казавшиеся вполне естественными представления, такие, например, как бескорыстное служение общественному благу во имя торжества правды, идеалов, добра и справедливости, забота не только о собственном благополучии, но и благосостоянии своей страны и о счастье каждого человека, живущего в ней. Творчество Добролюбова и все его деяния были устремлены в будущее. В своих литературно-критических и публицистических статьях он призывал читателей к активной общественной деятельности и гражданской ответственности, к тому, чтобы их слова никогда не расходились с делом. Именно поэтому культурно-историческое наследие Добролюбова по-прежнему остается актуальным и в наши дни. В Нижнем Новгороде расположен единственный музей известного критика, который включает историко-литературную экспозицию в бывшем доходном доме семьи Добролюбовых, а также дом-музей во флигеле усадьбы Добролюбовых, где прошли детские и юношеские годы критика.